С новостями сегодня нас знакомит Ульяна Глушкова. Спасибо. Что же касается погоды, то на европейской части территории России она, в общем, как и следует ожидать, осенняя, такая же, как была и в предыдущие дни, осадки в большинстве регионов и населенных пунктах. Ну, в некоторых случаях, когда мы говорим об осадках, то мы говорим о снеге, как на Урале и Западной Сибири, в Норильске, Туре, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, там температура минусовая, минус 1-3, и там будет в течение дня снег. Ну, а на европейской части территории России, в центральной ее части, температура все-таки еще выше нуля, поэтому в виде осадков там дождь. Он будет практически везде, но за исключением юга. Вот в южных регионах сухо, солнечно, а вот в центре, ну, дождь почти везде. Хотя вот москвичи, например, вроде по прогнозам синоптиков сейчас получат некоторую передышку, и дождя не будет до вторника, то есть до завтра. Сегодня день ожидается сухой, хотя облачный. Температура в середине дня плюс 9-11, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер западный 5-9 метров в секунду. Это что касается Москвы. В Санкт-Петербурге уже к вечеру ожидаются осадки. Днем вроде бы тоже сухо, но облачность имеет место. А потом зарядит дождь аж до вечера вторника. Итак, днем плюс 10-12, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Ну а мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас два часа, каждый из них полон различных важных и интересных тем. Вот и будем мы и в ближайшем часе говорить о многом и вспоминать события в Нальчике, трагические события трехлетней давности. Ну, будем говорить и о других темах. Ну, прежде всего, естественно, о региональных выборах, которые прошли вчера по России в различных округах. Ну, вы и в новостях могли об этом слышать. А мы у вас и с этим интересуемся. Знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона? 660-1055, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение отправлять с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а мы первым делом, как я уже сказал, вспоминаем события в Нальчике, события трехлетней давности. Вот ровно три года назад незаконное вооруженное формирование совершило нападение на отделение милиции, ФСБ, воинскую часть и другие силовые структуры Кабардино-Балкарии. И тогда в ходе двухдневных боев на улицах Нальчика, по официальным данным, погибли почти 150 человек. Международный правозащитный центр «Мемориал» на днях представил доклад «Кабардино-Балкария на пути к катастрофе». В этом докладе идет речь о предпосылках вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года. Слово нашему корреспонденту Олегу Кусову.
Вооруженная группировка исламских радикалов насчитывала около 200 человек. Нападению подверглись силовые структуры Кабардино-Балкарии, в частности отделы МВД и здания ФСБ. Бои шли во многих районах Нальчика. По официальным данным, в ходе двухдневных боев погибли 97 вооруженных исламских радикалов, 35 сотрудников правоохранительных органов и 14 мирных граждан. Разобраться в причинах трагических событий в Нальчике 13-14 октября невозможно без подробного анализа мусульманского сообщества Кабардино-Балкарии, говорит автор доклада Александр Жуков.
По сути, в 2003-2005 годах против мусульманского сообщества Кабардино-Балкарского джамата была развязана настоящая война. В Кабардино-Балкарии были так называемые ваххабитские списки, и силовики действовали преимущественно, отрабатывая списки неблагонадежных. Разумеется, сюда же относятся к этому конфликтогенному фактору относятся также действия представителей местной власти, администрации городов и сел Кабардино-Балкарии, попытки грубого вмешательства во внутренние дела религиозных общин, а также непродуманная, а порой откровенно провокационная политика духовного управления мусульман, которая полностью дискредитировала себя в глазах мусульманского сообщества вообще, не только кабардино-балкарского джамата. Но, с другой стороны, мы пришли к выводу о том, что не менее серьезным фактором, приведшим, в конце концов, к эскалации насилия, была политика самих амиров кабардино-балкарского джамата. Их плохо скрываемые связи с лидером мусульманских радикалов в Чеченской республике и Дагестане. Одним из выводов этого доклада, собственно, анализа имевшихся в нашем распоряжении источников, стало то, что эскалация насилия внутри джамата происходила параллельно, на определенных этапах, даже независимо от действия силовых структур.
По подозрению причастности к вооруженному нападению, правоохранительные органы задержали около 2000 человек. Более 20 жителей республики объявлены в розыск. В настоящее время следствие завершено. На скамье подсудимых находится 57 человек. По мнению политологов, власти Кабардино-Балкарии выбрали исключительно полицейские методы борьбы с радикальными исламистами. А это может привести к новым вооруженным вспышкам. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Пакистанские военные заявляют об уничтожении десятков боевиков в приграничных с Афганистаном районах. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики пообещал защитить христиан, которые проживают на севере страны. Причиной гибели австрийского политика Йорга Хайдера в автокатастрофе стало превышение скорости. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Напомню вам, что в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу. Конечно же, главной темой там будет футбол, отборочные матчи чемпионата мира. Но и «Формула-1» не останется в стороне в связи с очередным этапом чемпионата мира. И, разумеется, шахматы в связи с предстоящим началом матча за звание чемпиона мира. В общем, как всегда, программа «Прессинг» насыщена в 10:07 по московскому времени. Вскоре вас ждет, естественно, и выпуск спортивных новостей, но будет это через некоторое время, потому что сейчас мы познакомимся с тем, что пишут сегодня интересного центральные российские газеты. Сделаем это с помощью Валерии Шабаевой, которая рядом со мной в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег. Хотя доброе ли оно, это вопрос, потому что российские газеты сегодня все без исключения пишут о кризисе, который бушует повсеместно. Мировая экономика, пишет газета, все глубже погружается в кризис. Падают фондовые индексы, растет число банкротств банков, быстро дешевеет так долго дорожавшая нефть. Об этом, кстати, пишет газета «Ведомости», и публикация озаглавлена «Легкие деньги закончились», ибо за 3 месяца нефть «Юрлс» подешевела почти вдвое, с максимальных более чем 140 долларов за баррель до 72 с небольшим. Впрочем, министр финансов Алексей Кудрин уверен, что катастрофа не случится, и если сырье упадет до 50 долларов за баррель. Но об оптимизме и позитивном настрое министра финансов Алексея Кудрина речь еще пойдет впереди. А сейчас возвращаемся к публикации в газете «Газета». В Вашингтоне в минувшие выходные собрались министры финансов ведущих мировых держав, которые приняли план борьбы с поразившей мировую экономику напастью из 5 пунктов. Главный упор — поддержка финансового рынка национальными центробанками. В России антикризисные меры со дня на день приобретут статус закона. В минувшую пятницу законопроекты, мобилизованные на борьбу с кризисом, во втором и третьем чтениях одобрила Госдума. На этой неделе госкорпорация «Внешэкономбанк» начнет скупать упавшие в цене акции госкомпаний. Фонд национального благосостояния похудеет на 175 миллиардов рублей. Для поддержки финансовой системы правительство готово рискнуть и пенсионными накоплениями граждан. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин заявил, что деньги так называемых молчунов, а это 96% и 60% всех пенсионных накоплений, могут быть вложены в ценные бумаги. Вот независимая газета тоже обращает внимание на то, что деньги стариков выталкивают на биржу. И пишет издание о том, что россиянам не стоит рассчитывать на скорое окончание кризиса и восстановление финансовых рынков. Такой вывод следует из сделанных в субботу заявлений вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина. По его словам, кризис может продолжаться более 2 лет, а роста российских активов нужно будет ждать в течение 3-5 лет. Однако столь высокие риски не остановили Кудрина от обещаний всегда поддерживать другие страны, которым Москва уже списала за последние 5 лет на 35 миллиардов долларов долгов.
Ну что же, экономическая тема кризиса будет присутствовать в нашей программе периодически, а куда от нее уйти? Ну, может быть, газеты о чем-то и другом пишут. Об этом мы уже от Валерии Шабаевой узнаем минут через 20-25. Спасибо, коллега. Я же пока прерву беседу об экономике разговором о спорте. Так, надо переключать свое внимание. Ну вот давайте для начала переключим его на футзал. В Бразилии проходит чемпионат мира, и там второй групповой этап идет, 8 команд, разбитые на 2/4, претендуют на места в полуфинале. Вот в группе Е уже задачу турнира решила сборная Бразилии, выиграла она у команды Италии, это ее 2-я победа подряд. Иран попутно выиграл у сборной Украины 5-4. В результате у Бразилии после 2 туров 6 очков, у Ирана и Италии по 3, у Украины очков нет. В группе F испанцы тоже стали досрочно полуфиналистами, одержав 2-ю победу на сей раз над аргентинцами 2-1. Во втором матче россияне выиграли у парагвайцев 5-4, забив решающий гол на последней секунде. В результате теперь у Испании 6 очков, у России 3, у Аргентины и Парагвая по 1. В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Европы по настольному теннису. У женщин в одиночном разряде победила Рута Паскаускене из Литвы. В парном разряде чемпионками стали венгерки Кристина Тот и Георгина Пота. У мужчин в одиночном разряде первенствовал немец Тимо Бёль, а в парном разряде он же со своим партнером по сборной Германии Кристианом Зусом. Ну и 2 матча были сыграны в воскресенье в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Новокузнецк «Металлург» проиграл Салавату Юлаеву 1-4, а «Спартак» выиграл у «Барыса» 4-3. Мы к разговору о спорте вернемся ровно через час, пока мы возвращаемся к недавно начатому разговору об экономике.
Государственная Дума России одобрила закон о полном страховом возмещении частных вкладов в случае банкротства банка, увеличив при этом предельную его сумму с нынешних 400 тысяч рублей до 700 тысяч или в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов. Действующие ныне правила предусматривают 100% возмещение вкладов на сумму лишь до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховка покрывает 90% суммы, превышающей этот минимум. Международный валютный фонд значительно снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2009 году с 3,9% до 3%. Предыдущий прогноз был представлен в июле этого года. Рост экономики США по последнему прогнозу МВФ составит в 2009 году 0,1%, экономики стран еврозоны 0,2%. Последний прогноз МВФ в отношении экономики России – рост на 7% в 2008 году и на 5,5% в 2009. Государственная Дума России одобрила пакет мер по стабилизации банковской и финансовой системы страны. Банки получат 50 миллиардов долларов из валютных резервов на погашение своих внешних долгов и еще 36 миллиардов долларов в виде новых кредитов. Кроме того, Центральный банк сможет предоставлять банкам, имеющим соответствующий рейтинг, кредиты без залога на срок до 6 месяцев. Урожай зерна в России в 2008 году станет рекордным за последние 15 лет и превысит 100 миллионов тонн, 2/3 из которых придется на пшеницу, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Урожай зерновых в прошлом году составил 82 миллиона тонн. Более 10 центральных банков мира, включая банки Евросоюза и Соединенных Штатов, одновременно объявили о снижении базовых процентных ставок по кредитам в своих странах. Такая мера стимулирует рост экономики той или иной страны, поскольку банковские кредиты становятся в ней доступнее. При этом увеличивается объем денег в экономике, что провоцирует рост цен. Министры финансов стран Европейского Союза поддержали планы повышения минимальных страховых выплат государств ЕС по частным вкладам в национальных банках в случае их банкротства с нынешних 20 тысяч евро до 50 тысяч. В Италии, Германии и Дании власти приняли решение о полных гарантиях на какое-то время по всем частным вкладам в банках своих стран.
Сергей Синицкий познакомил нас с новостями экономики. Я же добавлю, что доллар сегодня в России стоит 26 рублей 20 копеек и евро 35 рублей 52 копейки. А на мировых рынках к этому часу за евро дают доллар и 36 центов. Ну, естественно, все вокруг пишут и говорят о кризисе. Логично предположить, что и в интернете эта тема активно обсуждается. Да, действительно, так оно и есть. Мы сейчас убедимся в этом с помощью Кирилла Кобрина, подготовившего рубрику «Политика онлайн». Ну вот сейчас это можно так ее переименовать, как «Экономика онлайн».
Кризис на финансовых рынках приобретает уже характер биржевой паники. Чем хуже новости о торгах, тем ниже падают индексы, тем сильнее неуверенность и страх, тем сильнее вкладчики и акционеры хотят быстро изъять свои деньги. Тем самым они провоцируют дальнейшее ухудшение биржевых показателей, которые, в свою очередь, наводят еще больший страх на публику. В этом порочном круге очень важную роль играют средства массовой информации, ведь именно они предоставляют публике цифры и мнение по поводу этих цифр. Вот об этой медийной роли в кризисе мы и поговорим сегодня. Сначала несколько цитат из онлайновых российских изданий. Лента.ру, статья «Российские компании на лондонской бирже резко подешевели».
10 октября инвесторы распродают акции на всех мировых торговых площадках. В США индекс Dow Jones опустился в седьмой раз подряд, упав до уровней 2003 года. В Европе при открытии фондовые показатели обвалились на 6-10%. В Азии японский Nikkei обновил 20-летний минимум.
Теперь сайт «Избранное.ру». Материал «Как будто Сталин умер».
Токийская биржа открылась одним из крупнейших падений за всю свою историю. Индекс Nikkei потерял более 10%. Этот индекс отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Аналитики отмечают, что такое было только однажды, в марте 1953 года. Тогда японская биржа обрушилась на 10% из-за новостей о смерти Сталина в России.
Я задал редакторам обоих сайтов один и тот же вопрос. Как их издания, освещая финансовый кризис, проскальзывают между Сциллой информативности и Харибдой общественного спокойствия? Говорит экономический редактор Ленты.ру Александр Поливанов.
Лента.ру — это онлайн-издание, которое работает прежде всего от новостей, которые появляются в информагентствах, прессе и других источниках информации. Поэтому принципиальная наша позиция в том, чтобы не давать своих оценок сложившейся ситуации, а стараться описывать ситуацию как можно более нейтрально. В этой связи есть такая дилемма, когда, с одной стороны, не посеять панику среди вкладчиков и среди простых россиян, с другой стороны, стараться написать объективную информацию. В этой связи мы приняли решение не замалчивать какие-то события, которые происходят в российской экономике, и реагировать на все из них, чтобы читатель сам мог анализировать эту информацию и делать собственные выводы.
Примерно то же самое, что экономический редактор Ленты.ру Александр Поливанов говорит и главный редактор сайта Избранное.ру Людмила Телень.
Мне кажется, что в этом случае, как и во всех других, впрочем, надо очень четко отделять факт от комментария. И, собственно, принцип нашей газеты – это делать. И само построение газеты, оно с этим связано. Таким образом, мы даем факты, то, что действительно сегодня происходит. Скрывать их от интернет-пользователя, от читателя невозможно, будь то обвал на бирже или банкротство банка, что бы то ни было. А кроме того, мы даем комментарии. А вот в комментариях должны присутствовать абсолютно разные точки зрения – есть точки зрения пессимистические, но есть точки зрения и трезвые, и даже оптимистические на это. Поэтому мне кажется, что читателю надо давать разные точки зрения, чтобы он мог выработать свою позицию. Это первое. А второе, эти мнения не должны быть чисто теоретическими или чисто специальными, потому что, скажем, мое издание рассчитано на достаточно широкую аудиторию, не на специальную. И оно должно быть приближено к тем вопросам, которые каждый человек в этой ситуации задает. Да? Что делать с деньгами, можно ли пользоваться банками, надо ли уносить все из банков и держать под подушкой. То есть эти комментарии должны отвечать еще и на такие практические вопросы. Вот мы стараемся исходить из этих позиций, рассчитывая на то, что наш читатель способен сам делать выводы, читая эти комментарии. Другое дело, что, конечно, в погоне за читателем всегда хочется немножко подать жару. Но вот тут себя надо тормозить, и мы стараемся это делать.
Мнение главного редактора сайта «Избранное.ру» Людмилы Телень. Петербургский экономист, автор еженедельника «Дело» Дмитрий Травин о том, как этот же вопрос выглядит не с редакторской точки зрения, а с авторской.
В любой ситуации лучше говорить людям правду, чем заниматься какой-либо пропагандой, либо успокоением. Правда предполагает, что у авторов, пишущих на конкретную тему, есть разные мнения, разные оценки. В том числе и по сегодняшнему экономическому кризису в России есть разные подходы. Думаю, что различия подходов проявятся, в частности, в моей статье и в статье Андрея Заостровцева, нашего ведущего экономического комментатора. А кроме того, вопрос волнения или успокоения – это вопрос для людей ранга премьер-министра, министра финансов и главы Центрального банка. Их заявления действительно в экономике всегда имеют некую психологическую силу. Есть даже термин «словесные интервенции на валютном рынке». Что же касается аналитиков, журналистов, они не могут так повлиять на рынок, как руководящие люди страны. Их задача – помогать людям разбираться в ситуации объективно.
Петербургский экономист и публицист Дмитрий Травин для рубрики «Политика онлайн». Кирилл Кобрин. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. Ну а пока напомню вам, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона? Понятно, что вопрос этот подсказан тем, что вчера прошли в России выборы в различных регионах. Ну, вот, например, слушатели Майоровы уже ответили на этот вопрос. Понятия не имеем, да и знать не хотим. Хотя в пассивности нас обвинить трудно. В газетах округа что-то все время печатают, якобы в пользу жителей. Но все равно это никогда не будет исполнено. Какой смысл? Поэтому лучше не знать. Вот так считают слушатели Майоровы. Ну, в общем, по ходу программы, естественно, я буду читать. Скорее всего, во втором часе, когда уже накопится побольше ваших сообщений. Ну, вы пишите, отвечайте. А пока в Москве половина восьмого. Слушайте новости.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 15 стран еврозоны одобрили план совместных действий по обузданию финансового кризиса, сообщил президент Франции Николя Саркози. Совет Федерации России соберется в понедельник на внеочередное заседание. Сенаторы рассмотрят пакет антикризисных финансовых законов, принятых Госдумой в пятницу. Партия «Справедливая Россия» спикера Сергея Миронова официально потеряла кресло мэра Ставрополя. На выборах 12 октября после подсчета всех бюллетеней победил выдвиженец «Единой России» Николай Пальцев. На выборах в законодательное собрание четырех российских регионов также лидирует партия «Единая Россия». По предварительным данным, в Сахалинской, Иркутской, Кемеровской областях и Забайкальском крае за единороссов проголосовало более половины избирателей, участвовавших в выборах. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. В Москве жители района Можайский провели в воскресенье несанкционированный митинг с требованием расследовать обстоятельства недавнего убийства 15-летней школьницы Анны Бешеновой. К ним присоединились активисты движения против нелегальной иммиграции, утверждающие, что к убийству девочки причастны выходцы с Кавказа. Пакистанские военные заявляют об уничтожении десятков боевиков приграничных с Афганистаном районов. Иракский премьер Нури Аль-Малики заявил, что британским военным пришло время покинуть страну. В интервью в сегодняшней газете «Таймс» Аль-Малики сказал, что его правительству больше не нужна помощь британцев для поддержания безопасности на юге Ирака. Делегация Исландии направляется сегодня в Россию для переговоров об условиях предоставления кредита. По поступающим сообщениям, Рейкьявик намерен просить Москву о выделении 4 миллиардов евро. Причиной гибели австрийского политика Йорга Хайдера в автокатастрофе в субботу утром стало, судя по всему, значительное превышение скорости, сообщило следствие. Известный предприниматель Роман Абрамович стал депутатом Чукотской областной думы.
Ну а что касается погоды, то осень, она и есть осень, никуда тут не денешься. На европейской части территории России день ожидается в целом пасмурный, во многих городах, областях и весях дожди. Ну вот Москва сегодня вроде бы осадков избежит, по прогнозам синоптиков. Дожди тут будут только завтра днем. А пока сухо и облачно, плюс 9-11, атмосфера давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер западный 5-9 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге сегодня осадки прогнозируются, но только к вечеру. Днем же плюс 10-12, 754 миллиметра атмосферное давление, 67% влажность воздуха, ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, связана с выборами. Вчера прошли в ряде регионов выборы, ну, различного, так сказать, свойства. Всю информацию пытался суммировать проведший день в Центр избиркоме Данила Гальперович. Вот его мы сейчас и послушаем.
Вечером 12 октября, единого дня голосования, представители Центра избиркома объявили первые итоги главных выборов, проводившихся в этот день, а именно результаты, полученные различными партиями в 5 субъектах Российской Федерации, где проводились выборы региональных парламентов. Сенсаций не было, везде лидировала партия власти, о чем торжественно сообщал член ЦИК России Леонид Ивлев.
Иркутская область. «Единая Россия» набирает 50,23%. КПРФ 13,39%, ЛДПР 15,61%, Справедливая Россия 8,44%, Кемеровская область, Единая Россия набирает 84,57%, КПРФ 3,13%, ЛДПР 5,14%, Справедливая Россия 5,98% голосов.
Председатель Центризбиркома Владимир Чуров в этот день разболелся и смог появиться в комиссии только под вечер. Но из рассказов своих коллег он точно знал, как обстоят дела.
В 4 субъектах Российской Федерации явка выше, политическая активность выше, чем была на предыдущих выборах в региональные парламенты. Кроме Сахалина, серьезных происшествий не было. Удалось справиться со всеми организационными трудностями, которые возникли, в частности, в Чеченской Республике в связи с землетрясением. Там было разрушено 3 помещения участковых избирательных комиссий, но уже ночью в новых помещениях работа участковых комиссий была возобновлена. Это свидетельство того, как успешно и отлажена работа и избирательных комиссий, и правительств субъектов Российской Федерации, правительства Российской Федерации в этом направлении.
Те, кто официально взялся фиксировать нарушения, а именно Координационный совет неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан, также убеждали журналистов, что выборы прошли четко и особых нарушений не было. Председатель этой организации, член общественной палаты и бывший генерал КГБ Андрей Пржездомский в интервью «Радио Свобода» говорил, что если где что и было, то по мелочи.
Что касается черного пиара, грязных технологий, о которых всегда говорят в ходе выборов. Я скажу, что вот как и на федеральной кампании прошедшей, президентской в частности, так и вот сейчас на этих выборах, пока мы не отмечаем разгула черного пиара. Есть признаки, есть отдельные моменты. Ну, например, в Твери один избиратель сообщает, что в почтовые ящики бросили газеты с отсутствием выходных данных в пользу одного из кандидатов. Значит, это, конечно, правонарушающая технология, всем все нам это понятно. Есть вопросы, тоже вот внимание избирательницы, например, из Читы обратила. Почему фамилия кандидата одной из партий в бюллетене выделена жирным шрифтом, а фамилии других – простым?
Видимо, в Чеченской Республике регулярно выдающие результаты явки избирателей выше 90% как-то чувствовали, что людям в Центризбиркоме России будет скучно. Поэтому чеченцы прислали один из своих лучших музыкально-танцевальных ансамблей «Даймохк» выступить прямо в здании ЦИК. И на танцующих чеченских детей собравшиеся смотрели куда чаще, чем на экраны с цифрами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона? Такой мы вам сегодня вопрос задаем. Послушайте, как отвечали на него в Екатеринбурге.
Нет, не знаю. Возможно, частично что-то решают. Есть такая мысль. Скорее по инерции, чем в надежде на то, что они что-то решат. Но по инерции голосование, что нужно пойти, нужно что-то выбрать и скорее против всех.
Не интересуюсь. Не до этого, потому что я в 7:30 уезжаю на работу и в 9:30 приезжаю. И знаете, как-то сложно интересоваться, чем у нас законодательное собрание занимается. Они наверняка какие-то вопросы решают, но насколько они их верно решают, я не могу ответить.
Ну, наверное, придумывают законы, благодаря которым нам будет жить лучше и веселее. Сомневаемся, что они будут реально отражать наши чаяния и надежды. Законы не работают на то, чтобы люди жили достойно, значит, это не те законы.
Я скорее не интересуюсь, потому что знать понемножку недостаточно информации, полную информацию, честно, не успеваю. Если есть желание, то можно из любых открытых источников узнать многое. Есть доверие, что они решают именно эти вопросы именно на собраниях. Другое дело, как это решается на местах, по факту доверия нет.
Не знаю, они только одни вопросы решают, как бы себе украсть побольше. Все же видно, что они только воруют, а толку никакого от них нет.
Немножко знаю, слушаю, но не всегда где-то откладывается. Знаешь, что сейчас закон какой-то о ветеранах думали, там вот как проезд. Вот это то, что меня интересует, я это слышу. А то, что не интересует, проходит мимо. Позитива много, а на негатив я стараюсь не обращать внимания.
Негативно отношусь. Как все сносится, как в зеленых зонах ставят жилые дома. Вообще издевательство над жителями города. Все исторические места превращают в это стекло. Ну, пожалуйста, найдите место для стекла. Его достаточно вокруг Свердловска. Но чтобы в центре города... Законы законами, но еще есть нравственность наших руководителей, которую я у них не вижу.
Чем занимается законодательное собрание Свердловской области, я знаю. Они принимают региональные законы. Уверена, эти региональные законодатели не уполномочены на самом деле решать даже какие-то минимальные региональные проблемы без одобрения центральной законодательной власти. Мне скучно выбирать таких законодателей.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос: знаете ли вы, какие вопросы решают депутаты законодательного собрания вашего региона? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28 мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня российские правозащитники представят карманную книжку заключенных и их родственников. Это уже 14-е издание брошюры, которая предназначена для тех, кто содержится в местах предварительного заключения и лишения свободы, а также будет полезна и тем, кто готовится к выходу на свободу или вот только что освободился. С автором карманной книжки заключенных и их родственников, председателем Комитета за гражданские права Андреем Бабушкиным, побеседовал наш корреспондент Карен Агамиров.
Первый раздел карманной книжки заключенных и их родственников посвящен условиям нахождения человека в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе. Во втором разделе представлены рекомендации, связанные с подготовкой к судебному заседанию и участием в нем, взаимоотношением с адвокатом, обжалованием решений следственных и судебных органов. В третьем разделе рассматриваются вопросы обжалования приговоров в кассационном и надзорном порядке. Раздел четвертый посвящен условиям отбытия наказания. В последнем, пятом разделе выделены советы гражданину, срок заключения которого завершается.
Обычно по защитной литературе делается упор только на права человека. Мы же все-таки пытаемся выстроить соотношение между правами и обязанностями, указывая, какие типичные ошибки допускают не только сами обвиняемые, подозреваемые, но и адвокаты, родственники. Какие ошибки допускает человек в колонии, какие ошибки человек допускает после освобождения, почему он снова попадает в места лишения свободы. Мы анализируем правовой, психологический, культурный, нравственный аспект поведения человека. Ну, конечно, 90% книги посвящено правовым проблемам того статуса, в котором оказывается человек. Человек вчера еще мог быть крупным начальником, иметь огромный объем прав, огромный объем ответственности, иметь десятки друзей и поклонников. Вдруг оказывается совершенно бесправным, попадает на самое социальное и правовое дно общества. И, разумеется, в этой ситуации он должен правильно сориентироваться, он не должен допустить ошибок, которые потом помешают ему и выстроить свои отношения с людьми, и досрочно освободиться, и начать новую жизнь. Мы постарались создать такую книжку, которая подобного рода ошибок, оплошности сможет человека уберечь. Тираж книжки, к сожалению, очень небольшой. Нам профинансировали эту книжку два фонда. Это американский фонд Джона и Кэтрин МакАртуров и государственный грант, полученный нами от Общественной палаты. На каждый из этих грантов мы выпустили по 1000 экземпляров. Желательно, конечно, эту книжку обеспечить каждого из 950 тысяч человек, находящихся в местах лишения свободы. Каждого из 500 000 людей, проходящихся через изолятор временного содержания. Каждого из 2 000 000 родственников заключенных. Но в этом случае речь, конечно, идет об очень больших средствах, потому что книжка большая, более 300 страниц.
Главное управление исполнения наказания не препятствовало выходу книжки?
Вы знаете, нет, наоборот, со стороны ФСИНа здесь мы получили поддержку, они дали ей хорошую положительную оценку.
Если были бы серьезно заинтересованы, может быть, государство профинансировало бы серьезный тираж тогда?
Вы знаете, ну я думаю, что в ходе нормализации, улучшения отношений между рядом правозащитных организаций и ФСИНом, такого рода инициатива ФСИНом будет проявлена, я такую возможность не исключаю.
Подвел черту автор карманной книжки заключенных и их родственников, председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну вот, видите, какая полезная книга, судя по цифрам, которые мы только что слышали, она, наверное, могла бы превзойти вообще все существующие или существовавшие издания по тиражу. Ну, да ладно, сейчас в Москве без четверти 8, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Лидеры 15 стран еврозоны одобрили план по обузданию финансового кризиса, сообщил президент Франции Николя Саркози. На выборах в законодательное собрание 4 российских регионов лидирует партия «Единая Россия». В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. Пакистанские военные заявляют об уничтожении десятков боевиков в приграничных с Афганистаном районах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Пришла пора уделить внимание и темам международным. Обострит ли балканский кризис признание независимости Косово, Македонии и Черногории? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Как бы вы проголосовали, будучи членом Нобелевского комитета за присуждение премии мира за этот год?
Я бы присоединился к этому мнению, и из почти, по-моему, 200 претендентов на эту премию я бы проголосовал тоже за бывшего президента Финляндии, человека, с которым я встречался по жизни, поскольку Я не хочу ставить нас на одну доску, но и он, и я, мы долгое время занимались Балканами, и судьба нас сводила. Я хочу просто вам напомнить, что вот этот финский политик, которому сегодня уже 71 год, он был специальным представителем генерального секретаря ООН на переговорах Белграда и Приштины о статусе Косово еще во времена президента Слободана Милошевича. Мне кажется, что Нобелевский комитет не ошибся.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», предвидит долгую борьбу вокруг Косово.
Я думаю, что расчленение Сербии, отсечение от нее Косово, является постоянно действующим, травмирующим фактором, который будет присутствовать в европейской политике еще очень долгое время. И я думаю, что будут силы, которые заинтересованы в постоянном мучительном травмировании вот этой больной темы. Присуждение сегодняшней премии и мира человеку, который по существу способствовал отделению от Сербии, Косово, является тоже вопиющим фактом. Там, где прошла война, там, где произошло насилие, там, где разрушился мир, там, где разрушилась территориальная целостность, там, где были порождены долгодействующие военные противоречия, вот в этом месте оказался человек, которого сейчас увенчали лавровым венцом миротворца. Македония и Черногория, которые отпали опять от Югославии, которые сейчас признают или признали уже Косово, они тоже являются фактором постоянной, может быть, искусственной вот этой вот напряженности, которую поощряют европейцы, поощряют НАТО.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев сожалеет о судьбах балканских народов.
Развалили хорошую страну, развалили искусственно, хотя там, конечно, какие-то были внутренние причины, но это, так сказать, германская экспансия, что ли, экспансия германского влияния, тогда в начале 90-х годов вообще потом перешла к открытую агрессию, понимаете, столкновение всех лбами. Ну, сейчас, по-моему, это не очень симпатично, конечно, для судеб балканских народов, и не очень легко одобрить это все. Но я боюсь, что это продолжение начала, которое от Косово началось, и дальше поедет вот так вот где-нибудь, понимаете, там какой-нибудь в западный Ириан подымет, понимаете. Я уж не говорю про Тайвань, там, про Цейлон, про все прочее, про европейские националистические движения. В общем, мир движется к хаосу.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», в которой речь шла о возможном обострении балканского кризиса. Ну, а мы, судя по всему, сейчас опять вернемся к экономике, потому что, как говорит мне Валерия Шабаева, тема финансового и экономического кризиса настолько превалирует в газетах, что больше-то и вроде и выбрать нечего.
Нет,
да,
ну, коллега? Конечно, выберем, мы о чем-нибудь еще поговорим, но все-таки, раз уж мы говорим о кризисе, то уж давайте вот и договорим
давайте,
о нем.
Давайте.
Говорили мы о том, что Фонд национального благосостояния похудеет на 175 миллиардов рублей. Об этом в пятницу объявил премьер-министр Владимир Путин. Ну и, как отмечает Время новостей, такая же сумма предусмотрена на поддержку фондового рынка и в будущем году. Ну, правда, в тот же день Госдума одобрила законопроект, предусматривающий повышение 100% возмещения по вкладам граждан со 100 до 200 тысяч рублей, а затем подняли планку и до 700 тысяч рублей. Отмечает газета, что такая оперативность парламентариев достойна уважения, особенно если вспомнить, что закон о страховании вкладов в различных вариациях Госдума пыталась принять в течение более чем 10 лет уже. Ну и новые меры вот эти вкупе со всеми предыдущими, понятно, направлены на что? На преодоление кризиса. Однако издание сомневается в том, что этими мерами можно будет преодолеть кризис до тех пор, пока в мире не прекратится паника, не начнет восстанавливаться доверие между инвесторами. Так что в одной отдельно взятой стране эту проблему не решить. Газета «Коммерсант», первая полоса центральной публикации, сообщается о том, что впервые с начала финансового кризиса международное рейтинговое агентство понизило группе российских финансовых организаций прогноз прогноз рейтинга до негативного. Standard & Poor's объявила, что для 13 банков и компаний сохраняется 30% вероятность понижения самих рейтингов. В агентстве полагают, что в ближайшее время необходимую финансовую гибкость смогут продемонстрировать только госбанки и банки с участием иностранного капитала. Еще одно проявление кризиса – это то, как он повлияет на жилищную проблему. На минувшей неделе стало очевидно, что кто в России падет первой жертвой захлестнувшего страну мирового финансового кризиса, пишет газета «Новое известие». Сначала практически все отечественные банки, работающие с ипотекой, включая государственных гигантов, объявили о том, что они прекращают принимать заявки на кредиты под строящееся жилье. Потом один из самых известных и раскрученных девелоперов заморозил целый ряд строительных проектов. А в минувшие выходные столичный банк пошел еще дальше. Он попросил заемщиков по ипотеке погасить часть задолженности досрочно. Рынок недвижимости, мол, скоро обвалится. А потому залог, то есть те самые квартиры, ради которых и взяты деньги, сильно снизится в стоимости. Поэтому пока не поздно для банка. Платите, граждане. В экспертном сообществе заговорили о том, что национальный проект «Доступное жилье» в таких условиях находится под реальной угрозой. Ну и в завершение темы кризиса, хотя, в общем, она все равно далеко не исчерпана, несколько изданий рассматривают различные варианты поведения простых, что называется, граждан. Как быть, чтобы не потерять свои средства?
Да, вот такие безрадостные, прямо скажем, публикации сегодня в Центральной Российской печати отыскивает Валерия Шабаева. Хотя, конечно, Валерия, вас лично мы ни в чем
на
не виним.
На зеркало мы же не будем пенять.
Ни в коем случае. Ждем вас в студии минут еще через 20-25. Ну, а в завершении часа, чтобы хоть как-то развеяться, отправимся в Голландию, в чудесную деревушку Волендам, о которой недавно вышла книга. Это вообще старинная деревня на северо-западе страны. Несмотря на свою миниатюрность, там всего 22 тысячи жителей проживает. Она очень известная. И голландцы вообще удивляются, почему, как вообще из такой маленькой деревушки произошло столько отличных футболистов, знаменитых певцов и певческих коллективов. А иностранцы сотнями тысяч валят в Волендам, как в деревню сувенир. И вот о том, почему стала эта деревня символом Голландии, в то время как остальные голландцы считают волендамцев людьми со странностями. Вот об этом сейчас нам поведает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
В том, что Волендам пользуется особенной популярностью среди туристов, немалая заслуга находчивого Лендерта Спандера, хозяина одной из местных гостиниц в конце XIX века. Спандеру пришла в голову идея открыть специальные номера для художников со всего мира. Приезжие художники вдохновлялись местным пейзажем из деревянных домиков и лодок. Последние во всевозможных вариациях возникали у них на холстах и возвращались вместе с художниками во Францию, Англию и Америку в качестве бесплатной рекламы. Уже несколько лет спустя после открытия отеля для художников в Волендам валом повалили туристы, которым хотелось настоящую Голландию увидеть своими глазами, а традиционный волендамский народный костюм, высокий женский чепец, пышная юбка с коротким передником и невероятного размера деревянные башмаки до сих пор считается во всем мире народным голландским костюмом. Вот такой ранний пример раскручивания популярности через тиражирование картинок. Правда же заключается в том, что для большинства голландцев Волендам такая же загадка, как и для иностранцев. Этой осенью во всех книжных магазинах страны появилась новая книга анекдотов из жизни Волендама, озаглавленная «Ik Adriaan Veerman» – «Я Адриан Веерман». Под псевдонимом Адриан Веерман сочетание распространенной в деревне фамилии с экзотическим именем скрывается местный футболист-неудачник Эдди Хаут. Если хочешь быть популярным в Волендаме, самое главное – овладеть искусством игры в футбол. Я в этом деле безнадежно провалился. А так как петь я тоже не умел, то уже с ранних лет мои карьерные перспективы оказались серьезно ограничены. Сегодня сборник рассказов Эдди Хаута о Валендаме в родной деревне зачитали до дыр, и книга вышла в переизданном и дополненном варианте крупным тиражом. Наконец, мои родители поженились и стали жить в живописной рыбацкой деревне Валендам, где отец родился и вырос. Однако моя мать родилась и выросла совсем не там, а в деревне Апкауда, что под Утрехтом. Так как в Валендаме принято жениться только на местных девушках, Валендам не оценили оригинального поступка моего отца. Новоиспеченная жена вдобавок была еще и не из католической церкви, поэтому жизнь на холодном заливе Айсельмейр ее ждала тяжелая. Мать Хаута, как и всех приезжих, валендамцы называли «пальто». Такое странное прозвище имеет простое объяснение. В Валендаме все местные жители носили традиционный костюм и головной убор, а приезжие – пальто. Сегодня традиционная одежда стала большой редкостью, но, как чепцы и передники когда-то, до сих пор сияет на солнце и надувается парусами на ветру развешанное белоснежное белье, сверкают зеркальной чистотой окна и выкрашенные зеленой лаковой краской деревянные рамы и двери. В Валендаме стоит не голландская болезненная чистота. «Местные домохозяйки пылесосят даже улицу перед домом», — говорит Эдди Хаут. В книге он описывает, как соседка вычищает щели между каменными плитками картофельным ножичком. Если же заметит в саду у Хаута сорняк, сразу постыдит писателя. Глава общины Валендамской церкви святого Винцентия Кейс Дэвид объясняет перфекционизм валендамцев генетической памятью о былой бедности и унижениях. До 1860 года денег у валендамцев не хватало даже на то, чтобы построить свою церковь.
Morgen stel je geen vragen, zolang je vandaag zeggen kan. Ik ga nooit meer weg uit Volendam.
К сожалению, современность безжалостна к закрытым меркам рыбацких деревень, многие из которых раньше были островами и до сих пор сохранили свои старинные диалекты. Неприятие смешанных браков в этих деревнях с годами привело к повышенному числу наследственных заболеваний. Строгие семейные и религиозные устои в диссонансе с окружающим миром к повышенному употреблению тяжелых наркотиков среди молодежи. В то время как по Голландии в целом употребление тяжелых наркотиков значительно ниже, чем в других странах Европы. Нельзя сказать, чтобы Валендам был исключением в этом печальном ряду рыбацких деревень. Но все же Валендам, помимо пресловутых угря и селедки, стоит еще на трех китах – футболе, туризме и популярных певцах. Когда по телевизору начинается очередная серия реалити-шоу о молодом певце Яне Смите, улицы пустеют. Валендамцы вообще все делают вместе. Раз в год, говорит Эдди Хаут, мы покидаем деревню и все вместе уезжаем в отпуск в Испанию. Хаут имеет в виду не только свою жену и дочерей. Валендамцы уезжают в отпуск всей улицей в один и тот же кемпинг. Так что мой валендамский сосед и в отпуске мой сосед, поясняет Хаут.
Ну вот это интереснейшая история из Нидерландов, которую нам представила София Корниенко, завершает этот час утреннего эфира информационной программы «Время свободы», но впереди, естественно, час следующий, не отключайтесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5 11
Во время учебы никаких строительств.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу...
Наблюдатели ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три российские...
Пассажиров снимали с борта обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.